Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі сэнсы пятніцы 6 траўня.
Як бандэраўцы адпомсцяць Лукашэнку за дапамогу Пуціну ў вайне? Размова з Барыславам Бярэзам.
Пока все еще надеюсь, что белорусы осознают, что бояться этого подонка не стоит. Он трус, он мерзавец, он негодяй, но он не всесилен.
Просто бизнес. Ярослав Романчук про умасаванне санкциями и гандаль с Украиной.
Гэтыя санкцыі, безумоўна, зробіць жыццё беларускай і расійскай эканомікі крыху горшым, але не смяротным.
Рэвалюцыя чыстых лавак. Ці пабачыць беларусы фільм аб пратэстах?
Мы живем в эпоху интернета, и беларусы, и русские, и вообще все, кто захочет посмотреть это кино, рано или поздно увидят это в интернете.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад пачатку вайны па 4 траўня ва ўкраіне загінулі 3280 мірных жыхароў, яшчэ 3451 параненыя. Гэта прыкладныя падлікі ААН, зробленыя на тых тэрыторыях, дзе гэта на цяперашні момант магчыма.
Па падліках Украіны сярод загінулых 223 дзіцяці, 408 дзяцей атрымалі раненні.
Па дадзеных каманды беларускага ГУНА за 70 дзён вайны Расіі з Украінай з тэрыторыі Беларусі па Украіне была выпушчана 631 расійская ракета. Колькі было вылетаў з беларускіх аэрадромаў, расійскіх самалётаў і верталётаў, якія лёталі бамбіць украінскія гарады, яшчэ не падлічылі.
Ну і самае галоўнае, калі б беларускі рэжым не дазволіў расійскім вайскоўцам напасці на Украіну са сваёй тэрыторыі, яны б не дайшлі да Кіева і не захапілі Бучу, Ірпень ды іншыя гарады.
А што там рабіла гэта армія забойцаў, валтаўнюкоў і злодзеяў, ужо ведае ўвесь свет.
Ці згодныя простыя украінцы і украінскія вайскоўцы з адмовай ад помсты і адмовай страляць па расійскіх вайскоўцаў на беларускай тэрыторыі? Ці разумеюць ва Украіне, што беларусы не роўна Лукашэнка?
На гэтае да іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае сузаснавальнік і былы кіраўнік інфармацыйнага аддзялення партыі «Правы сектар», экс-дэпутат Вярхоўнай Рады Украіны, палітычны актывіст і баец Узброеных сіл Украіны Барыслаў Бярэза.
Барыслав, я начну з самага главнага, наверное, вопроса, который, ну, мучает многіх беларусаў. Я уже даже не знаю, россиян так он мучает круглые сутки, спать им бедным не дает. Так много ли в Украине нацистов и какие планы вынашивают бандеровцы по захвату всего мира?
Мы же помним знаменитую фразу, что нацисты будущего будут называть себя антифашистами. Ну вот россияне идут по этому классическому лекалу. Они видят фактически в нас нацистов, они на нас нападают, они повторяют полную историю с Z и V, которые являются фактически свастонами, аналогиями нацизма и так далее, но обвиняют нас. В Украине много украинцев. Все, кто хочет жить в независимой, вольной, свободной, независимой Украине, это украинцы. Вне зависимости от их национальности, вне зависимости, украинцы они или евреи, белорусы или русские, азербайджанцы или поляки, неважно национальность, важно, чувствуешь ли ты себя частью нации, являешься ли ты частью украинского народа. Поэтому мы все одинаковые, мы все за Украину. Мы по-разному смотрим на будущее Украины. Кто-то симпатизирует одному политическому лидеру, кто-то другому. Но мы все хотим жить в независимой Украине, европейской Украине, а не в придатке к российской нацистской империи.
Борислав, по подсчетам нашей такой команды телеграм-канала «Белорусский Гаюн», за 70 дней войны в Украине, вот, ну, скажем, последние 70 дней войны в Украине, потому что я прекрасно знаю, что и вы, и я, в принципе, принципе, придерживаюсь этого мнения, что не 70 дней назад началась 8. Война, что она 8 лет идет, но за эти 70 дней с территории Беларуси по Украине было выпущено 631 российская ракета с территории Беларуси. Я уже не говорю про количество вылетов с белорусских аэродромов, российских самолетов, вертолетов, которые летали бомбить украинские города. В этой ситуации моральное право у украинцев давно есть дать ответку. Почему ее нет, вот на ваш взгляд?
Потому что несет ответственность за это одна единственная усатая мразь, Лукашенко, которая держит в страхе и фактически под контролем своей охранки, милиции, армии, народ Беларуси. А я, честно говоря, искренне верил, что когда это начнется, то белорусы поднимутся и скинут эту мразь. Не произошло. Пока все еще надеюсь, что белорусы осознают, что бояться этого подонка не стоит. Он трус, он мерзавец, он негодяй, но он не всесилен. Поэтому, братья белорусы, сносите эту усатую сволочь Лукашенко и выбирайте нормальную власть себе. Вы достойны этого. И я лично четко знаю, что молчание не приведет вас к свободе. Если вы будете ждать, свобода сама не придет. А жить всю жизнь в страхе под гнетом двух тиранов, потому что сейчас Беларусь фактически управляет не один Лукашенко, а еще и Путин. Это то еще счастье. Оно вам точно не надо. Поэтому я хорошо осознаю. Лукашенко, предоставляя свою территорию для нападения на Украину, таким образом обеспечивает себе безопасность от Путина, он лояльность показывает свою. Но также он и показывает, что он мразь, которая готова обменять конфликт между белорусским народом и украинским народом. Это потенциально было возможно. И потенциально все еще возможно, если эта скотина даст команду и отправит войска в Украину. Так вот, он готов обменять даже это на право сидеть в кресле диктатора Беларуси. Ну, я считаю, что это даже не человек, это существо, не больше, меньше.
Борислав, ну, все-таки, даже если не идет разговор о том, что мы там отомстим Беларуси, отомстим белорусам, там, или еще что-нибудь, вот эти вот, знаешь, на эмоциях разговоры, а просто из обычного такого холодного рационализма. Есть аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, есть площадки, где стоят, там, я не знаю, что там стоит, какие-то пусковые установки, с которых шпурляют ракеты, С-300, С-400 или еще что-нибудь. По этим объектам можно было ответить, по крайней мере, чтобы не стреляли больше?
По этим объектам можно ответить, но никто не гарантирует, что не пострадают белорусы, которые находятся рядом. Поэтому для того, чтобы не было конфликтов между нашими нациями, так и происходит. Чаще всего используется живой щит в виде белорусов, а Украина не хочет проливать белорусскую кровь.
Как вы считаете, все-таки в начале, особенно войны, вот я просто не знаю, как на каком уровне сейчас эти настроения, но в начале войны, особенно когда российские войска пошли на Украину с белорусской территории, очень сильно были настроения такие, ну, скажем, может быть, слишком жестко, но такие антибелорусские. Когда говорили, что вот как же ж вы, белорусы, вот виноваты, это вы виноваты, что вот допустили такое, ну и так далее, и так далее. Как вы считаете, все-таки вина белорусов есть, о коллективной ответственности говорить нужно или нет?
Нужно говорить о коллективной ответственности. Вина белорусов есть, то, что они дали своему руководству фактически мандат своим молчанием. Это правда. Если бы белорусы вышли бы на протест и уже не с цветами, то вполне возможно, что ни одна ракета бы не вылетела в сторону Украины. Поэтому доля ответственности на них есть. Но страх, к сожалению, страх очень сильный мотиватор. И белорусы боятся, пока все еще боятся. Но я верю, что они смогут подняться, проявят свой вольный дух, проявят свою позицию. И Беларусь станет свободной. Я в это верю.
Но мы также в это верим. Борислав, есть много вопросов по поводу того, ну, во-первых, после того, как, скажем, украинская армия за границы Украины уже выпрет российских агрессоров, пойдет ли она дальше, так бы говоря, уничтожить врага в его логове, как говорили в советское, во время Второй мировой войны. Вот спрашивают, собирается ли Борислав идти на Кремль после победы в Украине? Украине. То есть вот этот вопрос, ну и следом тогда второй в связку с Белоруссией. А убирать там, за северной границы российские войска, есть планы или нет?
Мое звание солдат. Это аналог рядового. Я выполняю поставленную передо мной задачу, я выполняю приказ. Будет приказ, я пойду вперед. Еще раз хочу объяснить. Украина хочет очистить свою землю. Захватывать чужие земли нам не нужно. Если враг не успокоится, ну что ж, тогда история показывает, что обычно война переходит на его территорию. Сейчас мы это видим, как взрывается в Белгороде, Брянске, других городах пожары. Горят автомобили ФСБ, горят нефтехранилища. Поэтому рано или поздно, я надеюсь все-таки, что война закончится. И вот где она закончится, зависит не от Украины, а от того, как быстро Русня уберется с нашей земли. Потому что сейчас настроения такие, что Бучу, Харьков, Мариуполь никто прощать не будет. Оружия у нас сейчас достаточно. Будет еще больше. Просто пусть убираются эти мрази с нашей земли. А потом появится служба, которая будет находить преступников и нести им наказание. Но это будет адресное наказание. Я думаю, что это будет лучше всего.
Протягиваем размову с политичным активистом Бориславом Березом.
Согласитесь, в словах аналитиков, экспертов, просто людей разумных, которые говорят о том, что даже если Украина сейчас победит, но остановится на своих границах, а при власти в России останется Путин, то это не гарантирует мирную жизнь на долгие годы. Пройдет год, два, три, там соберутся силами, перегруппируются, расчешут опять свои раны, обиды, и со словами о том, что бандеровцев и нацистов надо додушить, пойдут опять.
Смотрите, если вы хотите провести параллель между Первой Чеченской и Второй Чеченской, когда Россия нарушила хатхавюрдские договоренности, несмотря на то, что в 96-м году подписала, а в 99-м в сентябре их нарушила, то, конечно же, это имеет право на существование. Но наша задача — довести Россию до такого состояния, чтобы она на многие десятилетия потеряла свою боеспособность. Это не только уничтожение живой силы, но и подрыв экономики, уничтожение ее боездатности, а также фактическое привитие россиянам понимания, что агрессия против Украины или любой другой страны закончится для них крахом или катастрофой. Кстати, я не против, если Россия развалится в процессе сейчас войны против Украины. И я сегодня читал прекрасные новые уже месседжи, уже в Бурятии требуют. В конце концов, почему Бурятия до сих пор не газифицирована, но смертность в Бурятии поднялась для людей от 18 до 30 лет на 270%. Это значит, молодые буряты умирают 2,7 раза больше, чем до войны. И их просто как бы бросают, как пушечное мясо. В Дагестане появились такие же мысли. Татарстан. Я наблюдаю все эти движения, и мне не нравится. Поэтому если Россия развалится, я против не буду. Самостоятельно, да, замечательно. Тогда мы заберем свой Воронеж, свой Белгород, свой Дон. То есть мы заберем свою часть Краснодарского края. Это да. Но я сторонник простых вещей. Я сторонник того, что надо беречь каждую жизнь украинцев. Каждую. И к чертовой матери вышвырнуть всю эту рашистскую падаль, останавливать Украину и сделать все для того, чтобы санкции и мировое давление превратило их в куб. Пусть они угрожают всему миру и тихонечко умирают в своем лепрозории.
Борислав, если все-таки принять, ну, как руководство к действию, вот именно это, взять свое, ну, дойти до границ, дальше не лезть, но потом адресно специальные службы, специальные люди будут, так сказать, предъявлять повестку в суд, там, скажем, с помощью пистолета с глушителем.
Вы меня не поняли. Прошу прощения, вы не поняли. Я считаю, что у нас должна появиться служба, которая бы карала всех преступников. Пусть она потом говорит, как израильский Моссад или Шабак, это не мы. Меня это мало интересует. Меня интересует, чтобы наказание было доставлено адресно каждому преступнику. Это необходимо сделать. Пусть эти твари трясутся за Бучу, за Ирпень, за Николаев, за Мариуполь, за Херсон, за Киев, за Львов, за каждый город. за каждую разрушенную семью, за каждого погибшего ребенка. Пусть каждая скотина, которая мародерила и насиловала в Украине, знает, что рано или поздно к нему придут, к нему, к его семье. Расскажут семье о том, что он делал, а потом он сдохнет по той или иной причине. Вот это будет правильно, это будет честно. Око за око, зуб за зуб. Да, не очень по-европейски, не очень цивилизован, может быть. Но то, что творится в Украине, это точно не цивилизован. То, что происходит, это военные преступления. И я не верю, что самостоятельно эти люди придут в суд для того, чтобы их наказать. Поэтому тут два варианта. Либо мы имитируем озабоченность, либо мы караем. И я за второй вариант. Как бы на это плохо не смотрели наши западные партнеры.
Гэта была размова з сузаснавальнікам і былым кіраўніком інфармацыйнага аддзялення партыі «Правы сектар» Бараславам Бярэзам. Паслухаць яе цалкам можна на саўнклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець стрым на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Баде будзе намінальным гаспадаром поля ў фінале Кубка Беларусі. 6 траўня ў доме футбола гэта вызначыла лёсаванне. Барысаўчані згуляюць з Гомеля 21 траўня на мінскім стадыёне «Дынама». Там жа нядаўна ў чэмпіянаце Беларусі Баде гуляў з мінскім «Дынама». Як стала вядома, федэрацыя штрафавала «Дынамаўцаў» на 320 рублёў за заўзятара, які выбег на поле ў другім тайме. У фінале футбольнай лігі Еўропы сустрэнуцца «Айнтрахт» і «Рэйнджэрс». Матч пройдзе ў Севільі 18 траўня. А 25-го ў Тыране адбудзецца першы ў гісторыі фінал футбольнай лігі канферэнцый. У ім згуляюць «Рома» і «Фейенорд». Футбольныя матчы могуць скараціць з 90 до 60 хвілін. Як піша Daily Mail, такое новаўвядзенне абмяркоўваецца ў міжнароднай федэрацыі. Ёсць і прапанова ўвядзення чыстага гульнявога часу, паколькі даданыя арбітрам хвіліны часта выклікаюць нараканне. Андрей Кавалёў сышоў з пасады галоўнага трэнера хакейнага «Брэста». У яго скончыўся кантракт, які не быў працягнуты. Кавалёў працаваў з камандай 3,5 сезоны. Пры ім упершыню з 2014 года «Брэст» выйшаў у плэй-оф беларускай экстралігі. У гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» вярнуўся выхаванец каманды Валянцін Куран. Раней ён правёў за яе 3 выніковыя сезоны, а пасля гуляў за мяжой. Зімой у Курана ўзніклі праблемы з дакументамі ў Славакіі, і ён пакінуў мясцовы «Татран». Некалькі месяцаў трэніраваўся самастойна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму вайны ва Украіне і яе наступстваў для беларусаў.
Напярэдадні нападу расійскай арміі украінскі палітолог Яўген Магда казаў, што калі з тэрыторыі Беларусі ў бок Украіны будзе зроблены хоць адзін стрэл, то гэта стане палітычнай смерцю Лукашэнкі.
Магчыма, як самы папулярны замежны палітык, Лукашэнка для украінцаў палітычна і памёр, але як эканамічны партнёр, з якім можна працягваць гандляваць, яшчэ не канчаткова.
Гэтак жа сама, дарэчы, як і для еўрапейцаў. Поўнага эмбарга на расійскую нафту Еўрасаюз плануе дамагчыся толькі праз 9 месяцаў. Пра гэта распавёў еўракамісар па пытаннях эканомікі Паола Джэнцілоні.
Украінцы залежаць ад захаду. Нагадаў нядаўна ў эфіры Еўрарадыё палітык Зянон Пазняк. Па яго меркаванню, правесці нейкія перамены як ва Украіне, так і ў Беларусі атрымаецца толькі тады, калі заходнія краіны перабудуюць сваю эканоміку.
Але некаторыя заходнія краіны будавалі сваю эканоміку на расійскіх энерганосьбітах шмат гадоў. І, як мы бачым, пакуль не гатовыя прыпыніць сувязі з Крамлём. Ні Італія, якая бярэ ў Расіі 40% газу, ні немцы, ні Францыя, хаця ў іх і развіта атамная энергетыка.
До конца года Россия может знищить полову Украины, зауважая Зянон Пазняк. И это трагедия.
Европа по звышце допомагая белорусам и украинцам, уводящие новые экономичные санкции. Премьер-министр Роман Галушенко каже, что это обмежевание идут только на корысти белорусским предприемствам и экономице.
нарэшце ёсць хоць слова праўды ў заявах беларускага прэм'ера? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Адзінае, што стрымлівае Лукашэнка рэжым для таго, каб не пачаць друкаваць грошы, гэта, безумоўна, тыя наступствы, якія маюць на абслугоўванне крэдытаў. А калі будзе дэвальвацыя, гэта, па сутнасці, вельмі рызыковая сітуацыя для банкаў, для прадпрыемстваў, якія ўжо назапашылі, вот мы бачым па статыстыцы складскіх запасаў. Яны за першыя 3 месяцы павялічыліся амаль на 25% на 1 300 000 000 рублёў. Вось, і мы бачым, што эканоміка ўжо ў мінусе, а фінансавых рэсурсаў яшчэ хапае, але калі не адносіцца да них, як бы так, па-гаспадарску, то за першым паўгоддзе можна будзе прывесці краіну да вельмі сур'ёзных дзіркаў. І вось тыя наступствы, які мы бачылі ў постаці беларускага рубля, інфляцыі, дзяржавага дэфіцыту, скарачэння без працы, ўсё гэта будзе, ну, вельмі відавочна матэрыялізавацца. І таму я бы не сказаў, што вось там шосты пакет санкцый, якім ён, я ведаце, пакрупіцца, ён дабаўляе праблему да беларускай эканомікі. Беларуская эканоміка, вось той, што мы бачым па бюджэце, яны выкарыстоўваюць па сутнасці інфляцыйны падатак для таго, каб сабраць больш грошай, выканаць дзяржаўную даходную і расходную частку бюджэта. Але ну, гэта тупік, гэта проста мы як бы назіраем, вось на гарызонце ёсць ужо нейкія там правал, і влады беларускія робяць ўсё тое, каб проста хуткасць, дарогі да гэтага правалу я паменшыў. Але безумоўна мы туды рухаемся, і ўнутраных крэдытаў крыніцаў няма, напрыклад, Мінфін не размясціў аблігацыю на займ на ўнутрынку за першы квартал. Нічога. Ўнутраныя крэдыты таксама магчыма ўзяць, яны вельмі дарагія. Расія там вось нешта вывучыла, але расейцы таксама, расійскі бюджэт, ён разінавы, ён не будзе даваць грошы. Рынкі сусветныя для фінансавання беларускіх дзяржаў і прыемств таксама заблакаваны. Так што, ведаце, гэта так як ціскі, яны сціскаюць, і я думаю, што вось напрыканцы 2022 года, года мы будзем мець тую лічбу падзення эканомікі, якую разлічваў, ацэньваў міжнародны фонд 6,5, альбо я думаю, што будзе прынамсі падзенне 10%, 10-12%. Вось тады мы паглядзім наступствы менавіта і санкцыяў, і вайны на нашу эканоміку, нашых людзей.
Чаму для Кіева гандаль з лукашэнкаўскім рэжымам прымальны? Меркаванне Яраслава Романчука на гэтую тэму можна паслухаць у стрыме з аналітыкам, апублікаваным на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Інвестары Netflix падалі ў суд на кампанію, абвінаваціўшы яе кіраўніцтва ў тым, што яно ўвяло інвестараў у зман адносна зніжэння росту колькасці падпісчыкаў на працягу 6 месяцаў, што прывяло да значнага падзення цаны акцый і вялізных фінансавых страт. Нагадаем, у мінулым месяцы кампанія Netflix паведаміла аб страце 200 тысяч падпісчыкаў за першыя 3 месяцы 2022 і прагназуе зніжэнне яшчэ на 2 мільёны ў другім квартале. Акцыі Netflix перажылі самае вялікае аднадзённае падзенне 20 красавіка, на наступны дзень пасля паведамлення аб рэзкім памяншэнні колькасці абанентаў, якое ў асноўным адбылося з-за адмовы працягваць бізнес у Расіі. Кошт каштоўных папер упаў адразу на 35%, і кампанія страціла 54 мільярды долараў рынкавай капіталізацыі. Брытанія падтрымала Ўкраіну не толькі на баявым фронте, але і на культурным. Зусім нядаўна кумір мільёнаў, англійскі поп-выканаўца Эд Шыран разам з украінскім гуртом «Антыцела» выпусціў рэмікс на песню «Ту Степ» пра пачатак вайны. Саліст гурта «Антыцела» Тарас Таполі ў трэку вырашыў распавесці асабістую гісторыю пра тое, як пачалася вайна для яго сям'і. Жонка музыканта ў першы дзень баявых дзеянняў пакінула тэрыторыю Ўкраіны. Цяпер жанчына з дзецьмі пражывае ў Амерыцы. Здымалі і манціравалі кліп літаральна на каленях. Большая частка здымак праходзіла ў Кіеве і Ірпені, а таксама ў Харкаўскай вобласці. Там украінскія музыкі знаходзіліся ў складзе батальёна тэрытарыяльнай абароны. Жонка беларускага пісьменніка Сашы Філіпенка Марыя выйшла ў Санкт-Петербурзе з плакатам «Не вайне, бо паспрачалася з мамай». У выніку яе затрымалі. Пра гэта паведаміў сам пісьменнік у сваім фейсбуку. Цешча прайграла. Спачатку Маша доўга спрабавала растлумачыць маме, што ў Расіі здарылася сапраўдная катастрофа. Затым, страціўшы надзею, дадала, што нават з такім плакатам нельга выйсці на вуліцу. Цешча не пагадзілася, і тады Маша купила билет Лондон-Петербург, прилетела и вышла на Невске. Маме доказано, у сучасной России выходить с плакатом «Не войне» нельга. У вынику жонку письменника затрымали. На пытание у комментарах, что после гэтага сказала мати, Филипенко отказал. Сказала, что мати повинна думать у першую чергу про дитя, а не краину. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Падзеі, звязаныя з апошнімі выбарамі ў Беларусі, натхняюць сцэнарыстаў ды рэжысёраў ствараць новыя і новыя фільмы. Але ладзіць прэм'еры ў краіне, дзе кожны дзень павялічваецца колькасць палітвязняў, сёння не атрымоўваецца.
Так фільм расійскага рэжысёра Барыса Гуца пра беларускую рэвалюцыю чыстых лавак, кветак і белых сукенак прадказальна не пакажуць беларускаму гледачу ў Беларусі.
Не пабачыць фільм «Мінск» і расійскі глядач. Паказ не дазволілі і ў Расіі. Таму першая прэм'ера фільма прайшла ў сталіцы Эстоніі.
Чаму фільм пра беларускія падзеі не трапіў у расійскі пракат? Ці застаюцца актуальнымі для гледача падзеі ў Беларусі на фоне трагедыі ва ўкраінскай Бучы?
Якой была рэакцыя на фільм крытыкаў і гледачоў? На гэта ды іншае пытанне з Дмітра Лукашука адказваюць рэжысёр фільма «Мінска» Барыс Гуц і палітконсультант Віталь Шкляраў.
Чым расійскага рэжысёра заінтересавалі беларускія события? Прыходзіць жа множество каких-то акций, протестов, варушняк, движуха, которую устраивают навальновцы у себя. Почему Беларусь?
Во-первых, я всегда это говорю и повторюсь, что я наполовину белорус. У меня отец, дед, они белорусы. И с детства очень... мы вообще не разделяли. То есть у меня бабушка украинка, дед белорус, отец белорус, мать русская. И у нас в семье никогда не было разделения. Кто ты? Белорус, русский, украинец. И поэтому все события, которые происходят, происходили и будут, к сожалению, наверное, происходить на территории Беларуси и Украины, они являются как будто неотъемлемой частью моей семьи, и меня тоже. И у меня не было никаких вопросов вообще и проблем по поводу того, почему я, гражданин России, вдруг снимаю про события в Минске. Мне кажется, это как моя вторая родина, и люди, которые пострадали, я не делю их на нации. То есть мне вообще кажется, что это придуманная история, которая очень выгодна каким-то политикам, диктаторам и так далее. А я снимаю про людей, про близких, про друзей, про белорусов. Буду снимать сейчас про Украину. Я никогда не стоял вообще вопрос по этому поводу. Это больно. Я увидел, я знаю конкретных людей, которые мои друзья, которые сидели в Окрестино, и я не могу об этом молчать.
Борис, я вот, может быть, все-таки, отойду от темы. Мне просто вот лично для себя интересно. Я знаю людей, там, скажем, белорусам может быть проще, которые в Беларуси живут. Ну вот россиян, к примеру, у которых тоже вот, там, скажем, мама украинка, соответственно, бабушка украинка, как дети лето где проводят? У бабушки. И даже живешь ты в России, у бабушки в деревне лето, так одно лето, другое, третье, и ты украинскую мову или белорусскую мову хочешь, не хочешь, а научишься и понимать, и разговаривать, особенно если есть желание. У вас с двух сторон. И с белорусской, я так понимаю, там были какие-то бабушки, дедушки, и с украинской были. Может быть, лето проводили. Вот с пониманием украинского и белорусского, а то, может, и знанием. А то я тут к вам по-русски, а вы, может быть, там сидите, думаете, чего он так ко мне, я тут и по-белорусски, и по-украински свободно могу.
Нет, свободно говорить я, к сожалению, не могу, потому что что все-таки потерялась. С детства бабушка, дедушка умерли уже. Я прекрасно понимаю. Вот то, что вы говорите по-белорусски, я прекрасно понимаю, все, какие-то вещи я могу и говорить, но все-таки мне проще, конечно, по-русски, да. Уж простите. Но с детства, да, у меня бабушка Западной Украины, дочь репрессированного, расстрелянного врага народа. Вот. Я с детства это все слышал и прекрасно понимаю и понимал.
Ну, все, Борис, вы попали. Попалились, и, звычайно, тогда я просто, коли человек не разумеет, тогда я звертаюсь до его по, там, по-русски, там, на иншей мове. А покольки вы только что признались, что выдатно все разумеете, отказывать только не можете, так это нормальная для Беларуси справа. Коли все разумеют, сказать не могут, как лепший сябр человека. Вот. Ну, тому будем протягивать с моего боку по-белоруску. А я зараз вернусь до вашего политконсультанта. Виталь, каким чином вы знайшлися с Борисом, и ти, ну вот, ты вот политконсультантом працевал у выборчих штабах разных политиков, починаючи от американских до российских, той же самой Собчак на выборах. Не ведаю, там, белорусских засветился ты, не засветился в выборах и политиков, но але фильм, вот ти легко тебе было переквалификоваться?
Мне кажется, каждому легко переквалифицироваться, когда речь идет о том, что родное, что больно, что важно, про твой родной дом, и здесь профессия не имеет значения. Это вопрос взглядов, это вопрос принципов. Смог ли я переквалифицироваться в киноакулу? Конечно же, нет. Это вообще первая проба пера, и моя здесь роль была крайне маленькая. Это было практически все с начала до конца идеи и работы Бориса. Вот. В-третьих, мне кажется, что я смог как-то, наверное, поимев опыт всех тех людей, которые побывали, и, к сожалению, еще более тысячи политзеков, 1100 находятся в белорусской тюрьме, немножко передать атмосферу ребятам и труппе, которая была на съемочной площадке, как оно быть за решеткой, как оно, когда тебя хватают и за волосы тянут. Ну вот я думаю, что на этом, в этом смысле моя помощь, мне кажется, была отдельная.
Ну, зрозумело, да, я нагадаю всем, что Виталий Шкляров так само был затриманный, провел досыть часу за кратами у СИЗА, и вот консультовать по пытаниях, что там отбывается у белорусской турме, вот это, я думаю, что у Виталя вельми добро отрымливается, отрымалось, як, в принципе, это могут и вельми-вельми шмат, кто из белорусов после подеев 20-го года вот, консультовать и рассказывать, як это отбывается. Борис, до вас еще такое пытание. Я так разумею, что все ж таки спадзяванняў на тое, што ваш фільм будзе паказаны ў беларускіх кінатэатрах ці на беларускім тэлебачанні, не было ад пачатку. Але ці былі, ну, спадзевы, што, скажам, у Расіі можна будзе іх паказаць. Вось вогуле, раскажыце лёс, вот, так бы мовіць, фільма па заканчэнні яго вытворчасці. Вот далей, як там ўсё гэта развівалася?
Ну, ізначальна мы, конечно, понимали, што фільм нікакого не будзе мець проката в Беларуси. Это было очевидно. После того, как мы сняли, после того, как нам запретили снимать в России, мы снимали, должны были снимать в Туле, а потом при помощи, вот, собственно говоря, эстонских наших партнеров, мы смогли это снять в Таллине. И практически сразу же это известная история о том, что на каких-то там переговорах министров иностранных дел Макея и Лаврова, они, как это, есть документ, да, что, который сворован и опубликован, то, что они заручились поддержкой о запрете фильма на территории Российской Федерации. Мы до последнего надеялись, что все-таки мы как-то сможем в России показать, но мы даже получили прокатное удостоверение 22 февраля. 23 февраля были переговоры о том, что будет премьера когда-то в России. 24 февраля все кинотеатры, которыми мы договаривались, все отказались. Даже самые либеральные, даже самые смелые и свободные. Я не могу их винить. Ну и в конце концов, мы живем в эпоху интернета, и белорусы, и русские, и вообще все, кто захочет посмотреть это кино, рано или поздно увидят это в интернете.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе и почуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.